Бога принимай славу нашу российскую, настоятеля, братья, приходится на нашу святую православную честь и волны. Господи, сохрани нам воля.
Поздравляю вас, возлюбленная Господи, с воскресным днем и с памятью святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского. Как странно звучат для русского слуха эти отдаленные заморские города: Шанхай, Сан-Франциско в Америке за океаном. Почему же такой почитаемый, такой чудотворец величайший, русский архиерей, происходивший из древней дворянской семьи, сродник святителя Иоанна Тобольского прославленного, связан с этими далекими от нас, от России, городами? Дело в том, что святителю Иоанну выпал жребий оставить Россию сразу после окончания юридического факультета Харьковского университета в 18 году. И он слился со всеми беженцами, которые не желали принимать безбожный режим большевиков. Он разделил судьбу этих беженцев. Сначала учился в кадетском корпусе в Югославии, потом принял монашеский постриг, потому что видел, что только духовное делание, только иноческий подвиг может помочь и России, бедствующей под властью безбожников, большевиков, и его грешной душе. Затем он был возведен вскоре в епископское достоинство, и уже став епископом, первооснователь русской зарубежной церкви митрополит Антоний Храповицкий посылает его на Дальний Восток, вот в этот самый далекий китайский Шанхай, для того, чтобы он и там окормлял русских беженцев, которые оказались в великом множестве, когда белое дело рухнуло на Дальнем Востоке, они оказались в Китае. И что пишет святитель Антоний Храповицкий? «Я посылаю вам как свое сердце, как свою душу епископа Иоанна Максимовича. Этот маленький, слабый человек, по виду как ребенок, тем не менее являет чудо аскетической строгости и стойкости». Вот как характеризует святитель митрополит Антоний этого начинающего только свое архипастырское делание человека. Действительно, Иоанн Максимович был слабым телом, но зато сильным духом. И вот именно эта аскетическая стойкость и строгость, она и являет весь его подвиг, потому что в нем сочетался и великий ревнитель святого православия, бесстрашный архиерей, который как бы стал Моисеем для русского зарубежья, потому что ведь его скитание не окончилось Шанхаем и Китаем. Вскоре и там коммунисты захватили власть. И он несколько тысяч русских, которым грозила, конечно, суровая участь под пятой маоистов, он вывел их в другое место, в Америку, в Сан-Франциско. Но еще был промежуточная остановка этого малого стада Христова. необитаемый остров на Филиппинах, где они тоже сумели обжиться, построить церковь, вести православную жизнь благочестивую. И вот такой архиерей умолил Господа и сумел убедить американские власти, что нужно принять этих беженцев на свою территорию. Это было тоже чудо, потому что не очень-то за океаном жаловали русских, как, даже и тех, которые как будто бы пострадали от большевиков. И вместе с этим подвигом архипастырским он еще и подвиг столпничества, по сути дела, возродил и осуществил. Вот в наши дни такого, как писал Антоний Храповицкий, всеобщего духовного расслабления, он никогда не возлегал на свое ложе, а только дремал, сидя в кресле или опустившись на колени во время своего молитвенного бдения. Не говоря уж о том, что он был крайне воздержанник в пище, ел только один раз, и то поздно вечером, скудный чай с хлебом. И еще такое он принимал на себя даже юродство. Еще один подвиг. Он ходил босиком, и даже бывало в ненастье зимой, так вот умерщвлял свою плоть. И имел ту детскую, действительно, что соответствовало его небольшому росту и щупленькому такому образу, детскую простоту, которая уже превосходит пределы всего мира. Вот какой чудный образ нарисован нам теми сподвижниками его, которые свидетельствуют о том, что он был в постоянной молитве. Он, например, умудрялся на вполне современный темп жизни, потому что ему приходилось посещать огромное количество людей, просящих его помощи, утешения, сиротские дома, которые он сам основывал, больницы, госпитали, приюты. А это было сопряжено, конечно, и с транспортом общественным. И он всегда вычитывал весь богослужебный круг. Вот трудно себе это представить. Конечно, он имел феноменальную память и мог наизусть читать и вечернюю, и утреннюю, и часы. Вот, и пребывать все время в этом молитвенном настроении. Так что один его сподвижник говорил, что мы все встаем на молитву, а святителю Иоанну не надо вставать на молитву, потому что он и так пребывает все время в молитвенном настроении. И сам он, Иоанн Шанхайский, был очень строг к себе в исполнении всех уставных требований, которые хранит Святая Православная Церковь. Так он, например, говорил, что у нас сутки 24 часа, и нужно их поделить так: 6 часов на богослужение, 6 часов на богомыслие, то есть такую внутреннюю Иисусову молитву, которую творил святитель, 6 часов на добрые дела и 6 часов на отдых. Вот как он разделил свой день. То есть богослужение занимало в его каждом дне четверть его времени, если не половину. Вот, возлюбленные, больше всего он стремился посетить больных. Больше всего он любил молиться у ложа простертого на болезненном одре прихожанина, или даже иноверца бывало, и иноземца, Так что вот действительно мы в молитве слышим, что многие народы он привлек к истинному православию, представителей народов этих. Потому что в этом был промысел Божий. Он, видите, и в Китае миссионерствовал, и в Америке, и в Европе, и в Париже. И почему он любил так молиться у постели больного? Потому что он говорил, что только тогда я чувствую душу этого человека. Вот видите, как действительно нас болезни настолько смиряют, настолько просвещают, что они становятся уже как бы на один уровень, то есть человек болеющий душой своей становится на один уровень с таким святителем великим и молитвенником, и подвижником, каков был Иоанн Шанхайский. Не был, а и есть, потому что действительно он и на небе творит больше благодеяний и молитв, чем когда был всей привременной жизни. Об этом свидетельствуют сотни писем о его посмертных чудесах. И не случайно, конечно, жизнь его завершилась, как и подобает святому, яко единому от древних. Его мощи оказались совершенно нетленными. Они были вскрыты относительно недавно, в 1991 году, и оказались нетленными, благоуханными, целебными мощами, которые сохраняются до сего времени вот в соборе, построенном тоже его трудами, причем с трудами, сопряженными с гонениями и клеветой. Так что многие впадали в искушение, как такого праведника можно на него клеветать, озлобляться, гнать. А вместе с тем мы знаем, возлюбленные, из житий святых, которые так любил читать Иоанн Шанхайский, что он их знал просто наизусть все, что все святые были гонимы на земле. И совершенно необъяснимо, по какой причине зачастую. И вот в этом соборе, который он воздвиг своими трудами, почивают его Сан-Франциско, собор всех скорбящих радости, в честь Божьей Матери, которую он почитал, эту икону, его нетленные мощи. И мы имеем маслица от этих нетленных мощей. Вот вчера на всеночной мы помазывались от этого святого маслица. Будем же молить святителя Иоанна Шанхайского о чем? О самом главном, чтобы он научил нас молиться, чтобы действительно наша молитва была, как говорил один проповедник, и упорядоченная, потому что молитва должна быть соответствовать уставу, строю церковному, чтобы она была сердечной, чтобы она была разумной, чтобы она благословляла все наши начинания и всякие добрые дела, чтобы она давала нам мир душевный и радость о Духе Святом. И тогда действительно мы почувствуем, какой сон святых свидетельствует нам о воскресшем Христе и о бессмертии истинно верующих во Христа, Господа нашего и Спасителя. Аминь.